Глава 12. Йур, чудом уцелевший во всей этой кутерьме, завозился, удивленно засвистел, изумленный не меньше меня. Взобрался мне на плечо, любопытно вытянулся столбиком. Я тоже озирался, не понимая, что произошло. Объяснение было одно. Мы прошли сквозь некий портал, работающий по принципу земного транслокатора. Отряд постепенно снижал ход. Животные устали и были ранены. Да и люди тоже. Улучив момент, я спросил Грая, оказавшегося поблизости. «Почему мы больше не торопимся?»
«Они не пойдут дальше», — хрипло сообщил юноша. «Застрелуем, дороги нет».
«Почему?»
«Это земли народа трав. У нас есть право прохода. У людей реки нет. Они не любят друг друга. Если речные рискнут пройти сквозь стрелу, будет нарушение границы. А это повод к войне. Они не рискнут».
Вокруг действительно простиралось море трав. Бесконечная желто-зеленая степь, заросшая высокой, выше человеческого роста, густой травой. Растения немного походили на земные аналоги, но были в несколько раз больше. Толстые стебли, массивные длинные листья. Даже песчанка на гархе Гая лишь слегка возвышался над растительностью. Такой не бывает на земле. Здесь же она окружала со всех сторон. Желтая, зеленая, голубая, огромные колоски и яркие соцветия. Подобно морским волнам, растительность прогибалась под порывами ветра. Обоняние щекотал невероятный степной аромат. Травяное море кое-где вздымалось холмами и рощами огромных раскидистых деревьев. А бесконечный горизонт перерезали зубчатые громады величественных гор. Я неожиданно для себя самого узнал приметный трехрогий пик. И сообразил, что вижу те самые горы, что располагались на юге от моего озера. Только они придвинулись гораздо ближе, словно мы одним махом преодолели несколько сотен километров.
«Стрела, это что?»
«Штука кел, которая перемещает на расстояние», — пояснил Грай. «Ты же видел? Проходишь? Раз! И ты уже в другом месте».
«Транслокатор?»
«Да, типа того. Только никто не знает, как он работает».
«А что такое кел?»
«Не что, а кто? Древние, которые построили единство».
«Единство?» — осторожно уточнил я.
«Да, так называется весь этот мир», — ответил юноша немного удивленно. «Все, что ты видишь вокруг, — это единство».
«Значит, это не Земля?»
«Нет, конечно», — еще больше удивился парень. «Разве ты еще не понял?»
«Кел — это люди?»
«Хм, сложный вопрос», — задумался парень. «Кел — это кел. Так здесь говорят. Вроде да, вроде и нет. Никто не знает толком, даже местные. Сейчас они типа богов у них».
«А местные — это не кел?»
«Нет, местные разные. Вроде как некоторые говорят, что потомки, но не прямые. Другие говорят, что кел их создали. В общем, спроси чего полегче».
«А местные вообще люди?» — спросил я, вспомнив нечеловеческий прикус и перепонки между пальцами у людей реки.
«Ну, да», — Грай странно посмотрел на меня, — «но не такие, как мы».
«Слушай, ты можешь мне объяснить, что вообще произошло? Там, у брода».
«Ты же все видел», — сморщился парень. «Речные нарушили клятву единству, напали, когда Гай выиграл Фионтар. Убили его, Ц-Си».
Грай скривился, вытирая глаза ладонью, и молча показал на окровавленное тело вождя под попоной, двумя ремнями привязанные к свободному Тауру.
«Фионтар — это поединок?»
«Да, но не простой, а священный. Для восходящих, один на один на рунах».
«Ну ничего, на тинге у древа с них спросят», — продолжил парень. «Клятва единству — это не шутки. Как они вообще решились, не понимаю. Куда мы сейчас направляемся?»
«Домой».
«В ваше поселение? Где оно находится?»
«Наш Фригольд. Там, в горах, на плато. Не очень далеко. День пути до подъема и еще день в гору».
«Скоро будем дома», — с надеждой протянул Грай.
Когда треугольная арка исчезла из виду, мы наконец-то остановились. На одной из возвышенностей, под огромным раскидистым деревом с удивительно плоской кроной. Подобных ему я еще не видел. Листья, формой похожие на колокола, образовывали плотную крышу, отчего дерево напоминало огромный гриб. В тени под ним отдыхало стадо мелких копытных, при нашем приближении резво сбежавших куда-то в бесконечные травы. Уставшие люди медленно расседлывали животных. Почти все тауру были ранены, а один вообще утыкан стрелами, как дикобраз. Не меньше десятка костяных дротиков торчали из его боков. Весь окровавленный он еле плелся, а потом лег и не двигался, пока песчинка, жалобно приговаривая что-то, обрабатывала его раны. К счастью, громадные тауру обладали толстенной шерстью и плотной кожей, поэтому стрелы народа реки не проникли глубоко. Также ранен оказался Рэнди. Одна из стрел по касательной задела плечо, оставив длинный алый рубец. Он остановил кровь в дороге, а сейчас свирель осторожно перевязывала его.
«Эй, как тебя там?» — обратилась она ко мне. «У тебя есть медпакет?»
«Меня зовут Сигурд». Я протянул ей запаянный прозрачный блистер. «Помочь?»
«Справлюсь», — фыркнула девушка.
Я наконец-то получил возможность рассмотреть их внимательно. Грай, худой, со спутанными волосами, выглядел самым младшим из всех. И одежда со снаряжением у него были похуже. Частично потрёпанная земная, частично ручного производства, как стёганая кожаная куртка и ботинки, похожие на мокасины. Рэнди, скуластый огненно-рыжий парень лет 20 с выбритыми висками, выглядел покрепче и поопытнее. Злой прищур, неприятная улыбка, быстрые движения. Он казался опасным диковатым зверьком, от которого исходила явная неприязнь. А вот третий мужчина, песчанка, был совсем иным. Приглядевшись, я понял, что он не землянин, а, как сказал Грай, местный. Приплюснутое лицо цвета густой меди, широкий нос и раскосый светло-желтый, как у совы, глаз. Именно глаз, потому что на месте второго бугрился отвратительный шрам, похожий на след от ожога. Волосы песчанки были заплетены в черную косицу на затылке, открывающую немного заостренные уши. Короткая, почти невидимая шея, коренастое телосложение. Он был невысок, длиннорук и очень крепок. А из одежды носил только лохматые черные штаны и кожаную жилетку на голое тело. Оружия при нем я не заметил, за исключением длинного лука у седла и странного кривого кинжала в ножнах, который болтался на груди. Он тоже говорил на глобише, но мало и односложно, со странной артикуляцией иноземца. Человек, но не землянин. Перепонок между пальцами, впрочем, не было, но по совокупности антропоморфных признаков стало очевидно, что он принадлежит к совершенно неизвестной расе. Я изучал их, а не меня. «Эй, Сигурд, у тебя еда есть земная?» — жадно поинтересовался Грай. «Дашь попробовать?»
«Синий комбинезон, значит», — протянула свирель, устроившись напротив и жадно разгрызая пластинку сухпайкаппи мекана, которыми я поделился с новыми товарищами. «Специалист. Какая специализация, помнишь?»
«Нет, не помню». Она разделась, сняла толстый комбинезон из комплекта скаута, оставшись в одном обтягивающем топике защитного цвета, рваном, стянутом над животом большим узлом. Мы все вспотели, и ткань облепила тело, не скрывая даже пирсинг на небольшой груди. Однако девушке как будто не было до этого дела. Наоборот, она вызывающе откинулась, словно выставляя себя на показ. Провоцирует?
«Сразу видно, из богатеньких. Экополис или старые города?»
«Понятия не имею». Она присвистнула, затейливо, заливисто. Наверное, поэтому и получила свое прозвище «Свирель».
«Хоть что-то помнишь?»
«Почти ничего». Взгляд упорно сползал на ее полуобнаженную грудь.
«Чего пялишься?» — усмехнулась она, моментально заметив. «Сиськи мои понравились. Не про твою душу».
«Ха-ха-ха-ха! Может, он месяц женщин не видел?» — усмехнулся Рэнди.
«Да не похоже. Слишком чистенький еще. Сколько здесь уже?»
«Очень дерзкая и вызывающая особа». Причем, судя по татуировкам и прическе, землянка с социального дна муравейника. Именно там, на заваленных мусором бесконечных эспланадах, были в моде вот такие наколки. Да и жаргон с манерами тоже оттуда. Прямо из банды мелких отморозков, терроризирующих обитателей низших страт. Я-то слеплен из другого теста. Это чувствовалось сразу. По внешности, разговору и манерам. Разные социальные слои. Разная культура общения и, соответственно, разные отношения к жизни. Хотя оба мы земляне. «Пятый день».
«Повезло, что быстро нашли», — равнодушно заметила она. Я, когда свалилась в капсуле, месяц шлялась по окраине круга. Попала в банду изгоев. Жесть, короче. Даже вспоминать не хочется.
А ты давно здесь?
Почти 3 полных цикла, пожала она плечами. По-земному это около 4 лет.
А вы? Спросил я парней.
Я здесь родился. И Рэнди тоже, проворчал Грай неохотно.
Здесь? Поразился я. Так сколько уже капсулы падают?
27 лет, насмешливо заметила Свирель. Что, не ожидал?
В сообщении Космо говорится, что мы должны заново колонизировать Землю. Еще раз попробовал я прояснить свои загадки. Но ведь это не Земля.
Ха-ха-ха. Ты что, слепой? Конечно, не Земля, сплюнула Свирель. На Воксе хрень полная.
Что же это за планета?
Планета? Это вообще не планета, загадочно усмехнулась Азио.
А что же тогда?
Хрен знает что. Единство, короче. Слушай, это сложно. Приедем во Фригольд, подойдешь к Матиусу. Он объяснит. У яйцеголовых куча теорий на этот счет.
А что произошло с Хельгой?
А вот этого не знает никто, вновь усмехнулась Свирель.
Как это?
А вот так. Связь с ковчегом отсутствует. Он проделывает странные маневры. Что с капитаном и дежурной сменой экипажа, неизвестно. Идет сброс капсул согласно аварийным протоколам Космо. Уже 27 лет эта бодяга длится.
То есть ковчег на орбите?
Здесь нет орбиты как таковой. Но можно сказать и так.
И вы не пробовали до него добраться?
А как? У нас нет флаингов. А летать пока не научились. Но в колонии Альфа, говорят, пробовали. 2 или 3.
И что?
Безрезультатно. Их сбивали.
Как? Чем? Кто? Сама Хельга?
Сбивали примерно как тебя, боевыми рунами. А кто? Я не знаю точно. Всякие слухи ходят, прищурилась девушка. Но вроде как говорят, что наблюдателям единства это не нравится.
Кто они, эти наблюдатели?
Альфа-разумы.
Альфа-разумы? Опять не понял я.
Да, яйцеголовые так говорят. Долго объяснять, это тоже сложно. В общем, приблизиться к Хельге нельзя. Да и летать здесь тоже не дают.
Странно. Ничего не понимаю, признался я.
Ничего, привыкнешь, если выживешь. Хищно усмехнулась Свирель.
Чего мы тут ждем?
Мрака. Он обещал догнать.
Она произнесла Мрак, а не Марк, вполне привычно. Я понял, что это его обычное прозвище. Что ж, мрачноватому варвару оно хорошо подходило. Я не был уверен, что он вообще выжил в той кутерьме у Брода, но не стал ничего говорить. Хватило того, что практически из-за меня погиб Восходящий, лидер их, как он выразился, копья. Меня никто не винил. Однако самому было тяжело. Ведь все могло случиться иначе. Пойди я другим путем или вообще останься на месте.
«Расскажи лучше, как и Урра приучил», — попросил Грай. «Где ты его нашел?»
Поглаживая кыши, я вкратце рассказал, избегая лишних подробностей. Семечко древа и прочих злоключений. Интуиция подсказывала, что говорить об этом слишком рано. Да и не особо хотелось откровенничать с ними. Мне не нравилась дерзкая Свирель, не нравился злой взгляд Рэнди и исходящая от него явная неприязнь. Песчанка вообще был непонятен. Он молчал или говорил односложные фразы, но не сводил с меня внимательных глаз. Разве что Грай казался более-менее нормальным парнем. Но и в нем проскальзывало нечто странное. Зависть, что ли? Когда он смотрел на мой комбинезон, ботинки и особенно Криптор. Все вместе они больше смахивали на разношерстную шайку оборванцев-разбойников, чем на поисковый отряд земной колонии. Если там все такие, значит, дела идут далеко не лучшим образом.
«Я видела таких зверьков, когда мы ездили на Тинг к дереву», — сказала Свирель. «У людей древо. Там огромные плантации, которые они обрабатывают. Под каждым полем целое семейство юрров живет. Сами сажают, сами все поливают, сами собирают, а потом людям отдают. Это типа инстинкта у них. Болтают, Кел их специально для этого вывели. Этот заблудился, наверное. Забрался в такую глушь. Надо же. Забавно, что он бросил свой огородик и прибился к тебе».
Марк появился, когда древо уже начало тускнеть. Его карх еле шел, изрядно прихрамывая. А сам варвар был покрыт запекшейся кровью до самых бровей. Чужой или своей — непонятно. Впрочем, двигался он легко,
и я поразился запасу сил этого человека. Он был стопроцентным землянином по генотипу, просто очень крепким и атлетичным. Однако поведение и характер как будто полностью принадлежали этому миру. В отличие от меня, от Свирели, от Грая и даже от Гая, мрак был полностью от его плоти. Интересно, он тоже рожден здесь? Если ему 25-27 лет, вполне возможно.
«У людей реки сегодня четверо мертвецов, если считать с восходящим», — сообщил он. «Они уже пожалели, что нарушили клятву. Вы целы?»
«Только Рэнди слегка зацепила, и всех Тауро. Одного прилично».
«Хорошо. Мы преподали им урок», — сказал Марк, смывая кровь из поданного свирелью кожаного бурдюка. «Но потеряли Гая. Где его тело?»
Тело Гая лежало в тени под деревом, накрытое попоной. Марк Мрак подошел к нему, откинул ткань и на мгновение замер. Затем он резко повернулся к нам.
«Где его звездная кровь, скрижаль и руны? Свирель, ты взяла их?»
Он говорил негромко, но с такой угрозой, что исходящую от него опасность внезапно ощутили все. Огромный варвар превратился в дикого зверя, готового безжалостно растерзать добычу.
«Нет, Марк, ты что?» —
запинаясь, ответила девушка. У нее внезапно задрожали плечи, и я понял, что свирель очень-очень напугана.
«Я не трогала, я даже не смотрела».
«Тогда кто?» — спросил Марк, приближаясь. «Ты здесь единственная восходящая».
«Я не брала, клянусь», — воскликнула Азио. «Все видели, я даже не подходила к нему, нарочно».
Варвар грубо схватил ее за шею, заглянул в глаза. На секунду мне показалось, что Мрак хочет поднять и задушить девушку одной рукой, но спустя мгновение он отпустил ее.
«Верю, ты слишком испугана. У тебя не хватило бы духа на такое. Но тогда кто?»
«Я не знаю, Марк. Клянусь, не знаю».
У девушки от страха застучали зубы.
«На переправе. Ты видела его тело? Там были руны?»
«Там было много дыма, был бой. Я не посмотрела, было некогда. Тело подобрал Грай и... Сигурд».
«Они не восходящие», — мрачно буркнул Марк.
Я открыл рот, чтобы сказать, что он ошибается. Я как раз таки восходящий, и признаться, что звездную кровь Гая вместе с рунами забрал как раз я. Совершенно случайно. Однако обнаружил, что не могу произнести ни звука. А в голове колоколом раздался глубокий голос.
«Молчи. Если хочешь жить, молчи».
«Почему?» — мысленно взмолился я. На этот раз невидимый голос не зашел до объяснения.
«Разве ты не видишь, что этот восходящий охотится за рунами? Если он узнает, что ты их взял, то убьет тебя и заберет их. Если хочешь жить, молчи».
«Хотя...» — задумчиво произнес Марк
и внимательно уставился на меня. В его глазах зажглись зеленые волчьи огоньки. А затем тихо приказал.
«Покажи запястье!»
«Что?» Собственный голос показался чужим. «Зачем?»
«Покажи запястье, я сказал! Немедленно!»
Не понимая, чего он хочет, я по локоть закатал рукава комбинезона и продемонстрировал свои руки со всех сторон. Свирель нерешительно сказала.
«Я уже посмотрела. У него нет стигмата. Откуда? Он здесь всего 5 дней.
Это мы знаем только с его слов».
Он очень внимательно осмотрел и даже ощупал мои запястья жесткими пальцами, словно пытаясь обнаружить что-то под кожей. А я, видя его руки, внезапно понял, что именно ищет Марк. И у мужчины, и у девушки в левом запястье серебрились круглые капли-точки, не очень заметные на первый взгляд. Но подобная штука лежала у меня в крипторе, и стало ясно, что это шляпка гвоздя стигмата, загнанного в запястье, точь-в-точь, как у скелета возле гробницы, знак восходящего, которого у меня почему-то не было.
«Потому что ты взял мою кровь»,
— снова прошептал таинственный голос.
«Настоящим восходящим не нужны метки вечности».
«Да, стигмата у него нет», —
задумчиво проронил Марк, наконец-то отпуская меня.
«Тогда что получается? Кто-то из восходящих народа реки украл руны у нас из-под носа. Тот хрен, хвост акулы, он так и валялся с переломанным хребтом».
«Я его не видела. Думала, уполз в воду», — призналась Свирель.
«Да ты вообще ничего не видела. Куда только смотрела, интересно», — огрызнулся Марк. «Запомни, Свирель. И вы все запомните. Если когда-нибудь хотите стать восходящими, самое главное здесь — звездная кровь.